Признаки жизни. События, комментарии, аналитика. Гости в студии.
Приветствую вас, друзья. Это радио «Спутник Беларусь» и программа «Признаки жизни». В студии вас приветствуют Олеся Лучининова
и Александр Кривошеев.
У нас есть интересная тема для разговора. Хорошо забытые старые, теперь выдаваемые за новые средства передвижения по воздуху. Воздух всегда манил человека, всегда ему хотелось полетать. И когда-то давно была придумана одна вещь, которая сейчас вновь возвращается в активный оборот, в употребление, в частности, уже на наших границах можно видеть странные летательные аппараты, которые когда-то называли автожир на заре 20-х годов минувшего столетия, а нынче это предпочитают называть официально гирокоптер. Не будем скрывать, нам с Олесей Лучининовой посчастливилось опробовать эту штуку на себе благодаря содействию Центра специальной подготовки, начальник которого у нас сегодня гостем в студии. Прошу любить и жаловать, Андрей Красовский, человек, который лично занимается и лично ответственен за возрождение, во всяком случае, в нашей стране идеи использования гирокоптера.
Во всяком случае, это была его идея.
Спасибо, да. Здравствуйте.
Здрасте. Почему вот заинтересовались именно этим средством передвижения?
Сказать, что от нищеты, это будет неправильно.
Ну, так тогда не будем плясать от нищеты, будем говорить о богатстве, да?
Ну, будем плясать, наверное, от, прежде всего, необходимости, объективности и экономии, то есть применения этого средства.
Да, это, в общем-то, прежде всего было именно и экономия, и его возможности, и пилотажные, и его безопасность. Как было сказано, начало автожирной темы, автожирной вообще эпопеи, там, эпохи, еще в 20-е годы положено таким испанским инженером Сьерва, когда его погиб товарищ, друг, единомышленник на самолете. Гибель там была связана со срывом потока, то есть он, в общем-то, упал в штопор, и у него была идея создать какой-то более безопасный летательный аппарат. И совершенно случайно ему семена клена подсказали вот
этот... Носики вот эти,
носики, да, принцип этой авторотации. В общем-то, тема эта пошла, и автожир является, и считают его прототипом вертолета. Ну, потом, когда пошла тема вертолетной эпохи, забыли просто потому, что стоимость автожира и вертолета, она была близка. И не было смысла даже, значит, дальше это дело продвигать, хотя и на Камовском заводе, там еще в 60-е, в 70-е годы планировали там и транспортный автожир. Потом она потихонечку угасла. Как в Советском Союзе, так, в общем-то, и за рубежом. И новая эпоха, она пришла в 70-е, 80-е годы, когда появились и двигатели с интересным и с лучшим КПД, и композитные материалы, которые позволяли его облегчить, ну и так далее. Но опять же, у автожира есть определенный вот барьер, до какого он может развиваться, и он интересен и экономичнее является, чем вертолет. То есть это до 750... Ну, 1000, максимум 1000 килограмм взлетного веса, общего взлетного веса. Он в десятки раз будет дешевле, чем такой же подобного класса вертолет. Он намного больше сможет в пилотажном варианте сделать, чем вертолет, и тем более самолет. Он намного безопаснее, чем самолет, это однозначно. В ту погоду, которая у нас сегодня была, когда мы сегодня летали, увидели, что с этого аэродрома, с такими метеоусловиями, ни один самолет бы не поднялся бы его класса.
Мне очень понравилось в процессе полета и в процессе разговора с пилотом, была названа цифра, что при 25 метрах в секунду скорости ветра автожир спокойно взлетает, а последний ураган у нас, он 21 метр в секунду был. То есть, фактически, при таком урагане спокойно можно было взлететь, если там где-то кого-то завалило, можно было облететь лес, увидеть место какой-то катастрофы, послать людей. Ни дождь, ни ветер не является преградой. На собственной шкуре это просто ощутил, потому что можно лететь буквально по верхушкам деревьев. Или наоборот.
Даже ниже.
Или наоборот. Просто бреющий полет на высоте там 70 сантиметров над землей. Просто можно колосья сшибать колесами. На самолете это делать крайне рискованно, мне кажется.
А в воздухе зависать?
Да, зависание в воздухе практически отвесно. Можно уходить носом вниз, но потом возвращаться.
А парашютирование?
Да, особенно когда с выключенным винтом. спокойно аппарат опускается, как будто
выключенный двигатель. И не падает.
Феноменальная, конечно, вещь. И мне показалось, что тут огромное количество его применения. Вот я знаю, что на границе уже используется два или сколько аппаратов?
Уже два на подходе. Учится сейчас, переучивается новая команда, еще одна команда летчиков. То есть первую группу мы выпустили в прошлом году, в этом году заканчивают уже к самостоятельным полетам. Они уже давно допущены. И сейчас вот видели, когда на аэродроме, это как раз вот делают свой налет, учебный налет пограничники.
То есть только вы этим занимаетесь? Только ваш центр?
В Беларуси – да. В России есть такие же, но они в основном для любителей, для гражданского какого-то использования. В государственных службах, скажем так, там немного. То есть есть в регионах, там, где в МЧС используются, есть в других службах, но немного.
А почему не получило распространение? Ведь, я так полагаю, во многих странах он должен использоваться, автожир.
Я вот вижу на фотографиях некоторых вот эти вот аппараты, обозначенные, что это полиция или там пожарные.
Я сейчас сказал, только обобщил, скажем так, постсоветское пространство. Если говорить про страны, скажем так, дальнего зарубежья, то и Америка, и Канада очень много используют Австралии. И, кстати, Австралия, опять же, наверное, все знают, что там большие ветра, там метеоусловия очень сложные. И именно поэтому, начиная от ихних там рейнджеров, там тоже пограничников каких-то, заканчивая пастухами, которые собирают там этих бычков и коров, которые весь сезон там нагуливали там мраморное мясо, загоняют обратно в эти стада.
А вот, допустим, на высотах. Допустим, взлетаем мы уже с высоты, допустим, 6 тысяч или 5 тысяч над уровнем моря. Там же совсем другая плотность воздуха. Как поведет себя аппарат? Какая его высота полета? Потолок его?
Потолок практически определяется, значит, там разными факторами. Во-первых, ну, 4 тысячи мы определили, не мы точнее, а производитель его определял, когда выдавал сертификат летной годности. Там, во-первых, выше, дышать тяжелее. Во-вторых, это двигатель внутреннего сгорания. Он, естественно, будет по-другому работать. Это те же лопасти, конечно. У всех вертолетов тот же самый практически потолок. До 4 тысяч его можно использовать, и он будет себя вести намного устойчивее, чем вертолет. Вот считается, опять же, самым высотным вертолетом в мире, который более-менее себя уверенно чувствует, Ми-8, у него тот же самый потолок.
Те же 4 тысячи?
Те же 4 тысячи. Дальше это же уже все, это надо кислородное оборудование, это надо совершенно другой подход.
А вот расход топлива, это фактически просто какой-то автомобиль в воздухе получается, да?
Так и получается. Хоть и двигатель сертифицированный, авиационный, Rotax 912, 914, но он работает на обычном автомобильном 95-м бензине, не авиационный, топливо.
Сейчас уже вот эти вот гирокоптеры на границе, а может планы уже есть или есть заинтересованность у других служб, не только у погранкомитета?
Заинтересованность есть, но я за них, наверное, говорить ничего не буду. Естественно, оно интересно и в лесоохране, оно в МЧС, оно интересно и в органах внутренних дел, там, допустим, для тех же ГАИ.
Его же и в городе отлично можно применять.
Ну, я думаю, конечно. Когда придут московские пробки к нам, на них пересядем.
Ну что, мы тоже могли бы себе завести, и для того, чтобы вести прямой эфир с высоты.
Птичьего полета.
Да.
Нет, но вот сейчас была ситуация после ураганов и после всего, это было очень актуально посмотреть, вообще оценить ущерб, причиненный ураганом и смерчью.
Не только это. Ну, опять же, надо сравнивать с теми аппаратами, которые есть. Если мы говорим про тот же вертолет, ну, один из вертолетов, которые могут в эту линейку встать, и самое главное, что он сертифицирован, что он может допущен быть к государственной авиации, это где-то вот близко Робинсон. Но цена во много раз, там, в 5, там, в 7 раз, там, это будет дороже. Значит, его летный час стоит в десятки раз там дороже.
А вот сколько стоит гирокоптер? Вот сколько стоит купить гирокоптер?
Или летный час гирокоптера? И вообще обслуживание гирокоптера?
Там ситуация такая. Если вот конкретно вы, Александр, решили себе приобрести, да, как частное физическое лицо.
У меня этого не получится, да.
Ну, гипотетически.
Да.
Решили у производителя купить. Приехали с чемоданом, в котором лежит, значит,
деноминированных денег.
80 тысяч, значит, долларов. И вы получаете аппарат сертифицированный по всем авиационным стандартам. Если мы говорим, значит, собрать его самостоятельно там с какого-то кит-набора и зарегистрировать его как воздушное судно единичной постройки только для себя, его можно намного легче. То есть это двигатель от автоконверсии, там переделанный, тоже будет он достаточно уверенно летать, это будет более-менее надежный, но его нельзя будет поставить ни на вооружение, ни в какие госслужбы его нельзя будет. Это будет там порядка 20 тысяч.
Ну вот вы говорите, допустим, 80 тысяч. По сравнению даже с малой авиацией, с обычным там крылом, парапланом, это существенно дороже.
Я сам пилот-инструктор и парапланов, парамоторов, и летал и на дельтолетах, и на самолетах. Если мы говорим про одну линейку, то это дельтолет, самолет типа вот Бекас, ну или, по крайней мере, приравниваю его к этому же двигателю.
Поясните, что такое Бекас для наших слушателей.
Это самолет украинского производства, на который ставится такой же мотор. Он тоже относится к сверхлегкой летательному аппарату. У него там может быть либо два, либо три пилота, ну или, скажем так, один пилот, там один или два пассажира. Но по возможностям, по безопасности, конечно, никогда не сравнится. Вот Григорий Михайлович, который с вами,
с которым летал, мы летали сегодня.
Да, значит, он
летал. Человек, который летает на всем, что летает.
Да, мне кажется, он даже на оглобле и на ступе может летать. То он испытал много, значит, аппаратов, в том числе и автожиров, самодельщиков. Он там 5 раз падал. У него 6 тысяч уже только на одном автожире налета. Это большой налет для сверхлегкой авиации. То есть это не лайнер, где стюардесса ходит, там кофе носит, там и можно там по 8 часов в воздухе болтаться, правильно? У него большой инструкторский налет, он очень опытный человек. Те вещи, которые он показывал, когда мы садились, я его отвел в сторону. Говорю, надо Александра покатать так, чтобы... Чтоб он понял, что то, о чем, значит, стебаются там на этих форумах, вот нету там никаких проблем там с пикированием.
Так а вот расскажите, что говорят на форумах, что говорят активные диванные пилоты?
Про силовой кувырок знают все.
Ну, я, допустим, не знал.
Проблема эта, значит, она решена уже была лет 20 назад. Вот примерно, значит, таким вот образом, значит, если на пальцах это показать. Центр тяжести, если проходит здесь, здесь вот у нас ротор, а здесь тяга винта. Если отсюда спадает нагрузка, то, соответственно, идет кувырок. Ну и все. Уже давно определено, четко как рассчитывать, и вектор тяги винта должен проходить через центр тяжести. Единственное, конечно, в пилотировании есть такие моменты, которые вот нельзя категорически делать, но они есть везде, даже на машине, когда мы едем с большой скоростью, ну, не надо ерзать по дороге, правильно?
Не надо в шахматы играть.
Да, да.
Все-таки
да.
Мы имеем дело с машинами и механизмами. Что еще? В чем еще обвиняют гирокоптеры?
Говорили про, там, допустим, стоимость. На самом деле, еще раз я говорю, диапазон по цене, если вы чисто для себя там будете покупать, это одно. Ну, то есть его можно собрать и за небольшие деньги. Если это для поставки госслужб, то есть там должно быть все сертифицировано, каждый узел. И должен аппарат иметь скат летной годности на сам аппарат. Это все, естественно, идет накрутки. Но, опять же, когда покупается он официально, значит, ввозится официально, выплачиваются все налоги. Ну и, естественно, это цена та, которая есть, но она, опять же, она в 5-7 раз ниже будет там любого другого аппарата. То есть его себестоимость летного часа стоит $50. Это и ГСМ, это и вся расходная часть там после каждого налета, есть регламентные работы.
Но если он кушает обычный бензин, которые кушают наши обычные автомобили, то становится понятно, что там... Какой там расход получается, если в километрах?
15-18 литров летный час, крейсерская скорость там 140-150 километров в час.
Ну, то есть это сопоставимо со средним автомобилем, да, полной,
да,
загрузки.
Да.
То есть получается, что при сопоставимой цене на, допустим, какой-нибудь представителя легкой авиации... Отдача при практическом применении сертифицированного гирокоптера, допустим, в официальных структурах, она, можно сказать, что гораздо выше и быстрее окупится.
Давайте представим, значит, Ми-8 один час стоит около $1500.
Один взлет.
Час, один час.
Но это тоже еще не повод, чтобы отказываться от них.
Нет, конечно, нет, у каждого есть своя ниша. И Ми-8, и другие вертолеты там кто-то...
Может, просто в сознании людей еще, то есть как бы отказаться вот от больших военных вертолетов.
Больших,
и так
красивых,
да,
машин, да.
Взять вот эти маленькие, на их взгляд, то есть как бы неказисто. Может, еще проблема в нашем сознании.
Есть, конечно, и такая, особенно у профессиональных летчиков. Но опять же, когда вот начинается спор, сразу вопрос задаю: сам-то ты летал, сам-то пробовал? Нет, не пробовал. Ну, поехали, полетаем, посмотрим. Вот ты вот рассказываешь про те его отрицательные стороны, которые давно решены, и их нету. Ты сам все попробуешь.
Не, ну, мы даже сегодня полетали, испытали на себе. Вообще переломляет сознание немножко.
Научиться водить, научиться пилотировать автожир. Сложно, легко ли, сколько времени на это идет?
Как любой сверхлегкий летательный аппарат, у нас есть, значит, курсы в нашей академии авиации. Курс, по-моему, 160 часов теоретически, что-то около этого. И у нас в Беларуси определено 40 часов налета. Но 12 часов – это с инструктором, дальше это самостоятельный налет, получение определенных допусков. То есть это, в принципе, это под силу в течение, ну, полутора-двух месяцев.
Чем можно укомплектовать гирокоптер?
На сегодняшний день мы ставим гиростабилизированные платформы, которые, в общем-то, могут смотреть как днем, так и ночью, увеличивать в 360 раз, могут определять азимут, могут определять координаты четко, значит, географические координаты для того, чтобы, если надо, значит, сориентировать какие-то группы.
Военное применение, хотелось бы спросить.
И сравнить с беспилотниками.
Да. Если ставим гиростабилизированные платформы, это уже военное исполнение, значит, уже военное применение, это, в принципе, ну, как для воздушной разведки, для мониторинга каких-то территорий, для участия в поисковых каких-то спасательных мероприятий и так далее. Значит, говорить о установке, допустим, легкого стрелкового вооружения, разговоры эти и давно, и много, и даже на дельтолеты их пробовали ставить. На
но там же существует отдача при стрельбе. Как вот этот
вопрос решается? Нет, это здесь отдачи не будет, потому что отдача, она там несколько килограмм, а толкает двигатель, толкающий двигатель, там 250-270 килограмм. Поэтому это она будет незначительно и никак не замечаться. По сравнению с беспилотниками, ну, надо говорить так, что если мы, опять же, берем беспилотник вот этого же радиуса действия, значит, ну, когда плечо там под 300-350 километров, этот же беспилотник будет стоить гораздо дороже. Естественно, значит, ну, кроме вооруженного глаза, здесь еще летят один или два там невооруженных, но с определенным чутьем там, определенным, я не знаю, боковым зрением. Человек, который, может, что-то мельком увидел,
значит... Ну, или просто человек, да, который знает эту местность, или над которой он летает.
Да. Значит, это однозначно, что беспилотники надо развивать. Это та же необходимая ниша. Это должно, значит, двигаться как-то вперед. Наверное, надо и нам в Беларуси его тоже развивать.
В смысле, беспилотники гирокоптера?
Про беспилотники я подбегу.
Про беспилотники.
Но пока, значит, пока, если говорить, опять же, по цене, по качеству, по возможностям, это хорошее решение вопроса во многих службах.
Ну и беспилотник вообще лучше применять, наверное, в военных ситуациях, приближенных к боевой, но чтобы не рисковать жизнью людей.
Во-первых, и гирокоптер можно тоже его использовать, и подняться повыше, и наблюдать точно так же. И скажу так, что если говорят там обстрелять, не обстрелять, там, если кто-то там попадет, не попадет, Ми-8, он тоже не бронированный. И он много участвовал в боевых действиях, и его много обстреливали, и иногда прилетали как решето. Это не значит, что он сразу упадет. Опять же, если говорить про мишень, то Ми-8 намного побольше
мишень. Гораздо крупнее.
Мишень. Поэтому это надо еще попасть.
А тут еще можно и лыжи ставить на него, и поплавки можно ставить. Как он, кстати, с воды взлетает или нет?
Взлетает и с воды, и с лыж, и очень прекрасно летает, и даже очень интересно. Кстати, по военному использованию, про беспилотники говорили, вот одна из идей, предлагать тем, с кем мы будем сотрудничать, это как раз сбивать эти беспилотники.
Интересная тема. Сколько человек уже обучено, сколько расчетов на границе и сколько еще вы обучаете? Или это военная тайна?
Ну, околовоенная тайна. На сайтах органов пограничной службы там объявлено, на каждом пограничном, пограничной группе, в каждом пограничном отряде будет по два аппарата. Соответственно, должно быть, естественно, как минимум по одному экипажу на каждый аппарат. На сегодняшний день, вот сейчас где-то в следующем месяце уже будет 4 аппарата на границе служить.
Так что не удивляйтесь.
Меня просто сегодня еще поразило. Мы вот когда приземлились, прилетели, подошли два человека, лопасти протерли, винты протерли, бензин залили в горлышко с канистры, и все, то есть как бы стоит как новенький.
Техобслуживание на этом и завершилось, да?
Вы же понимаете, что это просто такое любезное отношение, значит, к ласточке, к стрекозе.
И она тогда ответит тебе тем же. Мы сегодня получили просто незабываемое ощущение.
Да, особенно еще когда взлетаешь, и рядом едет велосипедист, идет грибник.
Короче, гирокоптер – это машина каких-то невероятных возможностей. Главное, что очень компактная, и, ну, практически чуть ли не дома можно ее хранить.
Ты знаешь, я подумаю, когда появятся московские пробки, я себе на крышу поставлю.
Это будет интересная картина. Ну, а пока мы получили незабываемые ощущения от посещения аэродрома в Борисовском районе, аэродром Сивица, кажется, это не является тайной. Там базируется на данный момент три вот этих вот прекраснейших гирокоптера. Там отличные пилоты. Я просто в восторге, потому что мне довелось пролететь именно с Григорием Агабабовым.
Мне тоже повезло, Саша.
Да.
Я летала с Андреем Витальевичем,
который сегодня был гостем нашей студии программы «Признаки жизни». Напомню, Андрей Красовский, начальник Центра специальной подготовки. Спасибо вам.
Спасибо.
«Признаки жизни»